во главе въезжающего в Кромлен отряда рыцарей и конных арбалетчиков ехал мужчина с крупными чертами лица и широкими, как двери кафедрального собора, плечами, одетый в великолепные, сильно позолоченные миланские латы. Конь рыцаря, огромный, вороной, тоже был покрыт броней. Голову ему защищал шамфрон, то есть налобник, шею — пластинчатый кринет. Рейнован смешался с кромолинскими раутбриттерами, к тому времени высыпавшими на Майдан. Никто, кроме Самсона, не заметил его и не обратил внимания. Шарлея нигде не было ни видно, ни слышно. Раубриттеры гудели, словно осиный рой. По обеим сторонам рыцаря в миланских доспехах ехали двое. Светловолосый, красивый, как девушка, юноша, и смуглый тощага с запавшими щеками. Оба также были в полных пластинчатых латах, оба сидели на ландрованных, покрытых броней, лошадях. «Хайн фон Чирни!» — удивленно сказал Отто Глаубиц. «Смотрите, какая у него миланеза, миланские латы! Чтоб я сдох! Это стоит никак не меньше 40 гривен!» А тот, что слева, молодой, шепнул Венцель де Харта, «Фричко Ностиц!» А справа — Вителлодзо Гаэтани, итальянец. Рейнован слабо вздохнул. Кругом слышались такие же вздохи, сопения и тихая ругань, говорившая о том, что не только его взбудоражило появление одного из самых известных раубриттеров. Хайн фон Чирни, владелец замка Нимерсат, пользовался предельно скверной славой, а его имя явно вызывало ужас не только у купцов и мирных людей, но и грозное уважение у собратьев по профессии. Тем временем Хайн фон Чирни остановил коня перед старшиной, слез, подошел, звеня шпорами и скрежеща доспехами.
«Господин Штольберг», — проговорил он глубоким басом, — «господин Барнхельм, господин Чирни».
Раубриттер оглянулся, словно хотел проверить, держит ли его свита оружие под рукой, а стрелки, арбалеты в готовности. Удостоверившись, он положил левую руку на рукоять меча, а правую — на бедро. Расставил ноги, задрал голову.
«Скажу кратко», — грохотнул он, — «мне не досуг долго болтать». Кто-то напал и ограбил валонов, членов горно-промышленного товарищества из золотостокских копий. А я предупреждал, что валоны из Золотого Стока находятся под моей опекой и охраной. Так вот, я кое-что скажу, а уж вы решайте. Если у кого-либо из вас, паршивцы, рыльце в пуху, так пусть лучше сам признается. Иначе, ежели я его споймаю, то буду с сукина сына ремни драть, даже если он рыцарь».
Лицо Маркварта Штольберга покрыло, можно сказать, черная туча. Кромолинские раубриттеры зашумели. Фричко Ностис и Вителлодзо Гаэтани не шевельнулись, продолжая сидеть на конях не хуже двух железных кукол. Стрелки же из свиты наклонили арбалеты, готовые пустить их в дело.
«Особое подозрение за названные фокусы», — продолжал фон Чирне, «падает на кунца Аулока, из Торка, из Горговец. Так что я опять же скажу вам, а вы внимательно слушайте. Ежели вздумаете этих подлюк и ублюдков укрывать в Кромолине, то меня попомните. «Известно», — продолжал Чирни, не обращая внимания на усиливающийся межрыцарей шум, «что выродки Аулок и Сторг кормятся у стерчей, у братьев Вольгера и Моральда, таких же паскуд и негодяев. С ними у меня давние счеты, но теперь их наглость перешла границы. Если история с валонами обернется правдой, то я из стерчей кишки выпущу, а одним махом и из тех, кто их покрывать надумает».
«Еще одно дело под самый конец. Не менее важное, так что навострите уши. Последнее время кто-то крепко на купцов навалился. То и дело, какого-нибудь меркатора обнаруживают хладным и застывшим. Дело, впрочем, давнее, и углубляться в него я не собираюсь, но скажу так. Аугсбургская компания фуггеров платит мне за охрану. Поэтому, если с кем-нибудь из фуггеровских меркаторов какое-нибудь приключение случится, и будет ясно, что замешан кто-то из вас, то пусть Бог над ним смилостивится. Понятно? Понятно, сукины дети!» Слыша, как вздымается злой гул, хан фон Чирни неожиданно выхватил меч. Засвистело. «А ежели, — рявкнул он, — кто супротивится тому, что я сказал? Или думает, дескать, я лгу? И вообще, ежели кому сказанное не по вкусу, то прошу сюда, на Майдан. В раз железом дело разрешим. А ну, жду!» Псяк рев, с самой Пасхи никого не приканчивал.
«Некрасиво поступаете, господин Хайн», — спокойно сказал Марквард фон Штольберг. «Разве ж так след?»
«Мои слова», — Чирни еще больше вытянул оружие из ножен, «не касаются ни вас, почтенный господин Марквард, ни уважаемого господина Трауготта, и вообще никого из старейшин. Но свои права я знаю. Из толпы вызвать имею право любого».
«Я лишь сказал, что это некрасиво. Вас все знают. Вас и ваш меч».
«Так как же, — фыркнул разбойник, — мне теперь, значит, чтобы не узнавали, девкой переодеваться, как Ланселот Озерный? Я сказал, свои права знаю, да и они тоже их знают. Вот эта шайка засранцев с дрожащими подштаниками!»
Раубриттеры зашумели. Рейнован видел, как у стоящего рядом с ним Котвица кровь от ярости отхлынула от лица, услышал, как Венцель де Харта скрежетнул зубами, Отто Глаубиц схватился за рукоять и сделал такое движение, словно хотел выступить вперед, но Яська Хромой схватил его за руку.
«Не дури», — буркнул он, — «от его меча еще никто живым не уходил».
Хайн фон Чирни снова махнул мечом, прошелся, позвякивая шпорами.
«Ну что, пердохеры? Что, говноеды? Никто не решится? Знаете, кем я вас всех считаю? Бычьими жопами! И таковыми во всеуслышание объявляю! А что? Может, кто возразит? Может, кто скажет, что я вру? Никто? Стало быть, все вы до одного пердуны, рохли и тонкобздюхи, и вообще позорище для рыцарства!»
Рыцари-разбойники зашумели еще громче, однако Хайн, казалось, этого не замечал.
«Один только, — продолжал он, тыча пальцем, — вижу, есть среди вас мужчина. Вон он там стоит. Божевой де Лоссов,
Воистину не разумею, что такой человек может делать в толпе вам подобных выкидышей, прыщелык и козотрахов. Видать, сам скурился. Фу! Стыд и срам!»
Лоссов выпрямился, скрестил руки на украшенной гербовой рысью груди, не смутившись, выдержал взгляд Хайна. Однако не пошевелился и продолжал стоять с каменным лицом. Его спокойствие явно распалило фон Чирни. Разбойник покраснел, упер руку в бок.
«Козотрахи!» — закричал он. «Выкидыши недоскребанные! Щипокуры! Вызываю вас, слышите, уделанные говномазы! Пешими, либо конными, сейчас, здесь, на этой площади! Хоть на мечах, хоть на топорах! На чем хотите, выбирайте! Ну, кто? Может, ты, Гуго Котвиц? Может, ты, Кроссик? Может, ты, Рымбаба Помет Куриный?»
Пашко Рымбаба наклонился и схватился за меч, скаля зубы из-под усов. Вольдин Изосин схватил его за плечо, удержал на месте тяжелой рукой. «Утихомирься», — прошипел он, — «тебе что, жизнь не мила? Против него никто не стоит».
Хайн фон Чирни захохотал, словно услышал. «Никто! Никто не выступит! Нету смелого! Так я и думал! Ах вы же посраи! Собачьи хвосты! Жбанопи! Горшкоскребы!
Ах, мать твою!» — неожиданно рявкнул, выступая вперед, Экхард фон Зульц. «Индюк надутый! Мордач! Жападуй! Выходи на плац!»
«На нем стою», — спокойно ответил Хайн фон Чирни. «Ну, на чем испробуем?»
«На этом», — Зульц поднял самопал. «Больно ты горд, Чирни, потому как силен на мечах, могуч на топорах. А ныне новое в моде, вот она, современность-то. Равные шансы. Стреляться будем!» В поднявшемся шуме Хайн фон Чирни подошел к коню и через минуту вернулся, неся стрельбу. Однако если у Экхарда Зульца была обыкновенная пищаль, простая труба на палке, то оружием Чирне была прямо-таки художественно изготовленная ручница с граненым стволом, посаженным на профилированное дубовое ложе.
«Ну, значит, пусть будет огнестрельное», — заявил он. «Пусть будет современность и дома, и во дворе. Пометьте ристалище».
Дело пошло быстро. Рубежи обозначили двумя вбитыми в землю пиками, определившими дистанцию в 10 шагов между рядами горящих мазниц. Чирне и Зульц встали друг против друга, каждый с самопалом под мышкой и тлеющим фитилем в другой руке. Раубриттеры отошли в стороны, освобождая линию выстрела.
«Готовь оружие!»
— Ноткер Вейрах, взявший на себя обязанность Герольда, поднял булаву.
«Цельсь!»
— противники наклонились, поднесли фитили к запалам.
«Пли!»
Некоторое время стояла тишина, нарушаемая лишь шипящими и сеющими искры фитилями, довонял горящий на полках порох. Походило на то, что придется прервать поединок, чтобы снова набить оружие. Ноткер Вейрах уже собрался было подать знак, когда неожиданно пищаль Зульца сработала со страшным гулом, сверкнул огонь, заклубился вонючий дым. Стоявшие поблизости услышали свист пули, которая, пройдя мимо цели, полетела куда-то в стороны сортира. Почти в то же время плюнула дымом и огнем Ханд Канана, ручная пушка, Хайна фон Чирне. С лучшим результатом. Пуля угодила Экхарду Зульцу в подбородок и оторвала ему голову. Из шеи поборника антигуситского похода хлынул фонтан крови, голова ударилась о стенку авина, упала, покатилась по Майдану и, наконец, упокоилась в траве, глядя мертвым глазом на обнюхивающих ее собак.
«Курва!» — сказал в абсолютной тишине Пашко Рымбаба. «Этого, пожалуй, уже не пришьешь».
Рейнован недооценил Сапсона метка. Он даже не успел оседлать в конюшне коня, когда почувствовал затылком щекочущий взгляд. Обернулся, увидел и замер, как соляной столб, обеими руками вцепившись в седло. Выругался и тут же с размаху перекинул седло на спину коня. «Не порицай меня», — сказал он, не поворачиваясь и делая вид, будто целиком занят упряжью. «Я должен ехать вслед за ними. Хотел избежать прощания. Вернее, прощальных споров, которые не дали бы ничего, кроме ненужной обиды и потери времени. Я подумал, что лучше будет».
Самсон Медок, прислонившись к дверной коробке, сплел руки на груди и молчал, многозначительно глядя на Рейнована.
«Я должен ехать за ними», — выпалил после напряженного колебания Рейнован. «Иначе не могу, пойми. Для меня это исключительный, неповторимый случай, провидение».
«Личность господина Хайна фон Чирне», — усмехнулся Самсон, — «приводит мне на ум некоторые аналогии. Однако ни одной я не назвал бы провиденческой. Ну что ж, я тебя понимаю. Хоть не скажу, что мне это легко далось».
«Хайн Чирне — враг стерчий, враг кунца Аулока, враг моих врагов, а значит, мой естественный союзник. Благодаря ему у меня появляется возможность отомстить за брата. Не вздыхай, Самсон. Здесь не место и не время для очередного диспута, оканчивающегося выводом, что месть — дело бесплодное и бессмысленное. Убийцы моего брата не только спокойно ходят по земле, но еще и беспрерывно топчутся у меня по пятам, угрожают смертью, преследуют женщину, которую я люблю. Нет, Самсон, я не сбегу в Венгрию, оставив их тешиться гордостью и славой. Мне представился случай. У меня есть единомышленник. Я нашел врага моего врага. Чирны пообещал выпустить из Стерчи и Аулока кишки. Может, это и излишняя кичливость. Может, низко, может, отвратительно, может, бессмысленно. Но я хочу ему помочь. Хочу видеть, как он будет выпускать из них кишки.
Самсон Медок молчал.
А Рейнован, неведомо в который раз, не мог не удивляться, видя, сколько в мутных глазах и одутловатом лице идиота задумчивости и мудрой заботы, и немного, но все же явного упрека. «Шарлей», — пробормотал он, затягивая подпругу, — «Шарлей, правда, помог мне, сделал для меня много. Но ведь ты сам слышал, был свидетелем, и не раз. Стоило мне заговорить о желании отомстить Стерчем, как он тут же начинал отговаривать, при этом ехидничал и относясь ко мне так, словно я глупый мальчишка. Он категорически отказывается помогать мне. Больше того, даже к Адели, ты сам слышал, относится несерьезно, высмеивает, постоянно пытается отговорить меня от поездки в Зембицы». Конь фыркнул и затопал, словно ему передалось настроение Рейнована, а Рейнован глубоко вздохнул, успокоился. «Передай ему, Самсон, пусть не обижается. Псякрев я, неблагодарный хам, прекрасно понимаю, что он для меня сделал, но, вероятно, именно так я отблагодарю его лучше всего, уйдя. Он сам сказал, я человек рискованный, без меня ему будет легче. Обоим вам. Он замолчал.